Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В Петербурге ожидают приговора по делу об убийстве таджикской девочки. Поведение посла Белоруссии вызвало в Польше громкий скандал. 25 марта палестинский парламент должен утвердить состав нового кабинета. В Санкт-Петербургском городском суде коллегия присяжных оглашает сегодня вердикт по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Лишь один признал свою вину. В феврале 2004 года в Петербурге была жестоко избита семья из Таджикистана. 9-летней девочке нанесли множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. В Польше возмущены поведением посла Белоруссии в Варшаве Павла Латушка. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
На минувшей неделе Павел Латушко через телемост из здания белорусского посольства принимал участие в публицистической программе «24 часа» информационного канала TVN24. После окончания интервью, где у белорусского посла спрашивали об арестах, избиениях и репрессиях против сторонников демократических кандидатов на пост президента, он, не зная, что камера случайно не была выключена, сказал:
«Поим так же.
Я никогда больше не дам интервью вашему каналу. Это кошмар. Ваши журналисты – это то, что сделали минувшим летом, и теперь он снова начинает о президенте. Если бы я был послом, то, извините, и прошу это передать, дал бы ему в морду». Господин Латушко имел в виду ведущего программы, одного из наиболее известных польских тележурналистов Богдана Рымановского. Представители журналистских организаций заявляют, что такие высказывания у белорусского посла ниже всякого уровня. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о физических расправах и преследованиях правозащитников в России, Узбекистане и Киргизии. В Беларуси и Казахстане их единомышленники оказались за решеткой после крайне сомнительных судебных процессов, а в Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно, говорит представитель ассоциации.
Положение правозащитников в мире продолжает ухудшаться. Это стало совершенно очевидно в прошлом году. Те самые люди, которые борются с нарушениями прав человека в своих странах, сами часто становятся жертвами репрессий и насилия.
Это была представитель Всемирной ассоциации против пыток. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТА объявила постоянное перемирие. Заявление это было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков представителем группировки.
ЭТА решила объявить постоянное перемирие с 24 марта этого года. Решение принято с целью развивать демократические реформы в стране басков. Реформы необходимы для создания новой инфраструктуры, в которой будут признаны наши права как народа и гарантировано развитие всех политических путей.
Это был представитель ЭТА. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату назначил недавно назначенный премьер-министр автономии, один из лидеров Хамаса, Исмаил Хания. В последние дни резко обострились отношения между Хамас и Организацией освобождения Палестины. Руководство ООП отвергло предложенную Хамасом программу Кабинета министров, назвав ее неприемлемой.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне на судебном процессе над семью исламистами, которые готовили теракты в Англии, выяснилось, что они вели переговоры о покупке грязной атомной бомбы через русскую мафию в Бельгии, рассказывает Наталья Голицына.
В обвинительном процессе в лондонском суде Олд Бейли Дэвид Уотерс ознакомил жюри присяжных с показаниями одного из подсудимых, Салахуддина Амина. Он показал, что во время пребывания в Пакистане вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта, готовившегося его группой. План семерых исламистских экстремистов состоял в том, чтобы совершить серию терактов на стратегических объектах в Британии. Среди их целей фигурировали электростанции, газовые и водопроводные сети, а также ночные клубы, станции метро и пабы. Во время обыска в их домах было обнаружено 600 килограммов компонентов для взрывного устройства. Шестеро из обвиняемых прошли подготовку в тренировочных лагерях организации «Аль-Каида». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор, серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен Гаагским трибуналом в 2003 году к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд счел, что вина Штакича в депортациях не доказана, и изменил приговор на 40 лет заключения. Штакичу 44 года. В 90-е годы он ведал системой концлагерей в Боснии, где были замучены и уничтожены более 1500 человек. В Багдаде при нападении на полицейский участок сегодня утром были убиты по меньшей мере 4 человека. Во вторник в иракском городе Эль-Мигдадия боевики убили 18 полицейских, освободив при этом свыше 30 заключенных. В египетском городе Кена круизное судно наткнулось на опору моста. Один человек погиб, 35 получили ранения. По данным полиции, большая часть пострадавших — туристы из Германии. Ведется расследование. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан поддержал идею формирования специального трибунала для суда над подозреваемыми в убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири год назад. По словам Аннана, власти Ливана по соображениям безопасности предложили провести судебные слушания за пределами страны. В состав трибунала войдут как ливанские юристы, так и представители других государств. Президент Афганистана Хамид Карзай меняет министров. Как сообщают наши корреспонденты из Афганистана, назначен среди прочих новый министр иностранных дел. Им стал Рангин Датфарспанта, советник Карзая по внешней политике. О причинах отставки прежнего главы внешнеполитического ведомства доктора Абдулло, занимавшего этот пост 4 года, не сообщается. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Петербурге ожидают приговора по делу об убийстве таджикской девочки. Поведение посла Белоруссии вызвало в Польше громкий скандал. 25 марта палестинский парламент утвердит состав нового кабинета.
Говорит Радио Свобода. Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире Радио Свободы. Федеральная служба статистики распространила в последние дни несколько интересных цифр. Например, суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 марта этого года составила достаточно значительную сумму — 7591 миллион рублей, то есть увеличилась по сравнению с 1 февраля этого года за месяц на 405 миллионов рублей, почти на полмиллиарда. Если в процентах, то более чем на 5,5%. Вот такова информация Федеральной службы государственной статистики. Несколько еще было интересных цифр по заработной плате, по ростам доходов населения. Обо всем этом мы будем говорить с нашим сегодняшним гостем, доктором экономических наук, научным руководителем Центра социальных исследований и инноваций Евгением Гантмахером. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212, пейджеры в Москве 9613333, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Так, Евгений Шлемович, вот любопытные цифры. Одну я уже назвал. Задолженность по зарплате возросла за месяц почти на полмиллиарда рублей, более чем на 5,5%. Почему это происходит? Бюджет с профицитом. Стабилизационный фонд, говорят, вот-вот лопнет. А если почитать интернет-страничку владимирвладимирович.ру, то там несколько замечательных рассказок, как президент и министр, отвечающий за экономический блок, в буквальном смысле в деньгах купаются, а задолженность по зарплате растет. Почему?
Ну, во-первых, надо различать задолженность по зарплате, которая сформировалась в бюджетном секторе и в рыночном секторе. Так вот, львиная доля той задолженности, которая есть сейчас, это задолженность не бюджетная. Значит, должен сказать, надо быть объективными, что здравоохранение, образование, культура, в подобных отраслях зарплата, как правило, выплачивается вовремя. И уже достаточно давно. Если есть какие-то случаи задержки, то они очень незначительные. Вот вся та задолженность, о которой вы говорите, практически, это наши предприятия, неконкурентоспособные, частные, которые лежат на боку. Это балласт нашей экономики, на самом деле. И вот эти вот флуктуации плюс 5%, минус 5%, это все, с моей точки зрения, не имеет большого значения. Это просто, знаете, как сыпь на теле, а болезнь-то внутри. Она заключается в том, что у нас, вы знаете, у нас там чуть ли не треть предприятий не имеет прибыли официально. Это предприятия, которые, ну, либо ее не показывают намеренно, либо они уже фактически банкроты. Поэтому, когда бывает, президент, да, вызовет членов правительства, говорит, так срочно, задолженность по зарплате там и так далее, ну, он, наверное, прав, потому что он пытается защитить тех людей, кто эту зарплату не получает, но корень в другом. Надо более решительно очищать нашу экономику от неэффективных предприятий, создавать рабочие места там, где люди могут нормально получать зарплату каждый месяц. Вот и все. Поэтому бюджетный сектор, стабфонд и бюджет здесь, как я знаю, ни при чем.
Ну, а почему же тогда так медленно и неохотно не вводится на этих предприятиях внешние управляющие, не происходит банкротство?
А вот, Володь,
это, конечно, труднее, чем с ЮКОСом бороться, я понимаю.
А вы ответили на этот вопрос сами, когда сослались на сайт Владимира Владимировича РУ. Потому что сыпятся деньги, нашу, как кто-то сказал, да, деньги, принесенные ветром от нефти и газа. И у, я бы сказал, федерального правительства нет политической воли заниматься вот такими вот расчисткой, я бы сказал, нашей экономики от вот этих завалов. Это первое. Второе. Ну, представьте себе какой-то конкретный город. Да, и в этом конкретном городе есть предприятие, которое давно действительно пора закрывать. Там работает несколько тысяч человек формально. Худо-бедно получает, может, раз в полгода эту зарплату небольшую. Ну, хорошо. Сейчас, допустим, владелец говорит, я закрываюсь, все, мне уже нет сил это предприятие содержать. Ну, тут же мэр или там губернатор вызывает его, говорит, слушай, говорит, ну ты ж пойми, это же живые люди, что мы с ними будем делать, подержит их еще. И начинает, так сказать, капать этому человеку на вот такие жалостные чувства. Это у нас очень распространено. Потому что действительно, а что делать с этими людьми, которые окажутся на улице? Вот недавно в Ижевске, вы знаете, был случай, когда на вот одном из крупных заводов 6 тысяч человек разом освободили. Это вообще вызвало достаточно большие там опасения за социальную стабильность в городе Ижевске, вообще в республике Удмуртия. Вот. Поэтому это наша вот такая вот как бы система, когда бизнес должен на себе нести издержки, которые должно на самом деле нести государство в данном случае. Потому что есть, если есть люди, которые вот в такой ситуации находятся, государство должно иметь специальные программы, чтобы поощрять малый бизнес, а у нас этого не делается, чтобы создавать, стимулировать рабочие места, я повторяю, там, где можно хорошо заработать и так далее. Вот в чем вся проблема. Все у нас купаются в деньгах, ну не все, а значительная часть нашего общества купается в нефтегазе, а той части забывают.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Евгений Гантмахер, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций. Он прокомментирует некоторые достаточно любопытные цифры, которые были обнародованы Федеральной службой статистики. Ну, буквально через несколько секунд, очень скоро.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О проблемах российско-китайского сотрудничества говорим с Борисом Резником, зампредом Комитета Госдумы по информационной политике, членом фракции «Единая Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций, доктор экономических наук Евгений Гантмахер. 8-800-200-2212. Первый звонок у нас из Москвы. Сергей, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Весьма важная тема, кстати. Ведь даже в наших СМИ широко освещается то, что у нас имеется огромный профицит денежной массы. Вот, но даже без наличия такового у нас существует очень много, так сказать, талантливых экономистов, финансистов, которые, собственно, могли бы найти выход из создавшегося вот такого платежного тупика. Понимаете, тут напрашивается просто окончание вот этой, так сказать, формулы, что у нас просто должны существовать такие особые какие-то демократические цивилизационные отношения в отношении своих сограждан. Тогда, кажется, вот исчезнет подобная проблема, которая является, кстати, несколько такой даже постыдной для современного общества. Благодарю.
Ну, это скорее комментарий, да, а не вопрос.
С которым во многом можно согласиться.
Тогда следующая цифра Федеральной службы статистики. Начисленная средняя заработная плата в Российской Федерации в феврале этого года составила 9106 рублей, что на 21,2% больше, чем в феврале прошлого года, и на целый процент больше, чем в прошлом, чем в январе, этого года, здесь, наверное, ошибка. Самую высокую среднюю зарплату получили работники, занятые в сфере добычи топливно-энергетически полезных ископаемых. Вот сейчас многие за сердце будут хвататься. Почти 23,5 тысячи рублей. Прирост к декабрю составил 36,5%. На втором месте производство нефтепродуктов. Чуть меньше зарплата, 22 126 рублей, здесь зарплата сильно уменьшилась, на 27%. А также работники финансового сектора, здесь 28 378 рублей, уменьшилась на 13%. Что происходит?
Нет, ну вот эти плюс-минусы месяц к месяцу, они, ну, скажем так, не имеют большого значения по очень простой причине. Потому что зарплата в рыночном секторе нашей экономики часто выплачивается очень неравномерно. Я имею в виду всякие надбавки, бонусы, премии, квартальные и так далее. Ну, традиционно у нас декабрь – это самая крупная заработная плата. Мы с вами это прекрасно знаем иногда даже на себе. А январь потом идет какое-то ужасное падение. Оно, кстати, может продолжаться и в феврале по сравнению там с декабрем. Я бы хотел на другое обратить внимание. Володь, вы почему-то прочитали такие хорошие высокие цифры. А вот на этом фоне, есть ли у вас там сводки, сколько получает, например, в среднем учитель в сфере образования или там врач?
Учитель, не знаю, но самая низкая средняя зарплата в сельском хозяйстве – 3579 рублей.
Ну вот, вот.
То есть в 8 раз практически меньше.
Плюс, я вам скажу так, чтобы дополнить, в бюджетном секторе, то есть образование, здравоохранение, культура, средняя заработная плата меньше 5000, ну где-то вот в этом районе. То есть она чуть превышает сельское хозяйство. Вот. И тоже соответствующая разница. Значит, я как раз вчера смотрел разницу по регионам. Да? Вот это тоже достаточно интересно. В Ивановской области, в Брянской области средняя заработная плата по всему населению работающему меньше 4000 рублей. А вот как раз Ямало-Ненецкий автономный округ, там Ханты-Мансийский автономный округ, где у нас нефть с газом, там порядка 25-27 тысяч рублей. И вот меня, честно я вам скажу, вот это очень сильно беспокоит. То есть я рад за тех, кто получает высокую зарплату. Было бы хорошо, конечно, чтобы все ее получали. Но, знаете, скорость каравана, да, определяется по самому медленному верблюду. Поэтому вот то, что у нас люди в целых регионах, я вот говорю, Ивановская, Брянская область, Северный Кавказ, кстати, многие регионы центрально-черноземного бывшего района, в Поволжье, вот когда вот средняя заработная плата ниже прожиточного минимума часто, вот это, с моей точки зрения, говорит о том, что у нас еще далеко не все благополучно в социальной сфере. Понимаете? И как раз я бы в сводках Росстата, или точнее в комментариях к этим сводкам, я бы вот эти цифры писал красным, потому что это очаги массовой бедности. Ивановская область, Брянская, видите, они уже, так сказать, видны, целый ряд других. И, естественно, это очаги каких-то потенциальных всяких катаклизмов, пертурбаций, потому что на такую зарплату жить невозможно. А Росстат же, наверное, дал сведения по росту цен. Наверное, мы с вами видим в этом году рост тарифов на жилищно-коммунальное хозяйство, хотя ограниченный 20%, но представьте себе, что это такое. И зарплата средняя 3500-3700 рублей.
Обо всех цифрах поговорим по очереди. Юрий Владимирович пишет: «Не надо нам дурить мозги, те, которых объявляют банкротами, их задушило правительство миллиардера, им нужно 1000% в день, а задушенные рады 15% в год. Значит, надо менять тактику и политику, а не обвинять этих еле дышащих и не могущих выплатить зарплату». Ну, вот у меня первый пример, что...
Не совсем так.
А за ЛК это правительство, да, и миллиардеры загубили, да?
Пожалуйста, задушили. ЛК, пожалуйста, идущие к банкротству, и сейчас вот их перехватили, тот же АвтоВАЗ. Да, пока он не банкрот, пока там все вроде бы было
относительно благополучно. Но мы знаем, что в тенденции 2-3-4 лет АвтоВАЗ бы точно бы наследовал судьбу того же москвича. Вот. Поэтому здесь я согласен с тем, что, наверное, есть какие-то случаи, когда сильные давят слабых, я имею в виду предприятия. Но давайте признаем, что у нас есть целые отрасли экономики, которые сейчас отстали и неконкурентоспособными. Надо что-то же здесь делать. Но, понимаете, я когда иду в магазин и вижу импортную колбасу, вот, или импортные там товары самые простые народного потребления, китайские, там еще там какие-то, ну, честно говоря, это ненормально. Я считаю, что мы их тоже можем производить. Поэтому это рынок, это, кстати, вступление в ВТО у нас.
Следует ли из этого, что с импортными телевизорами, магнитофонами и холодильниками вы уже смирились?
Это я уже смирился, да, и импортными, там, даже уже импортными автомобилями я смирился. Кстати, начинается с малого, да, вот ширпотреба, окончается импортными самолетами. Смотрите, какая сейчас идет битва. Да, там президент пытается остановить этот процесс, сделал вот этот объединенный холдинг авиационный, но идет процесс вытеснения даже в этой уж, казалось бы, нашей традиционной сфере, нашего отечественного производителя. Что, это какие-то там вражеские происки? Да нет. Значит, мы должны сами на себя обратить внимание.
8-800-200-22-12, звонок из Казани, Рашид. Добрый вечер, был в эфире.
Добрый вечер. В Америке минимальная заработная плата $5.25 в час. У нас с этого года 810 рублей в месяц. И с августа или сентября будет 1020, по-моему, если я помню.
Нет, нет, у нас сейчас 800, с 1 мая будет 1100 рублей.
1100 рублей, ладно, спасибо. Мая, да. Но ведь, по идее, это же, вы же сами понимаете, что это не та зарплата, которую должен человек получать. Даже пускай он будет работать в бюджетной сфере, не в бюджетной сфере. Ведь, по идее же, надо приравнивать доходность человека к прожиточному минимуму. Так ведь, если прожиточный минимум где-то 2,5-3 тысячи, все равно должны двигаться к этому. Ведь можно же искать резервы из других секторов рынка.
Кстати,
да, регулируемый рынок.
Да, я понял ваш вопрос. Кстати, у вас в Татарстане минимальная заработная плата, установленная вашими властями татарскими, она как раз не ниже прожиточного минимума Республики Татарстан. Наверное, вы это знаете. Ну, я с вами соглашусь и не соглашусь, потому что, конечно, жить на заработную плату там в 2-3 тысячи рублей, мы уже об этом только что говорили, это невозможно, и это вообще не заработная плата, это какой-то вид помощи, так сказать, в выживании. И особенно обидно, конечно, для бюджетного сектора, который действительно прямую зависит от государства, где у нас огромный профицит бюджета, где огромный стабилизационный фонд. И эти сферы уже признаны сейчас, видите, национальные проекты, это же образование и здравоохранение прежде всего. То есть там люди, которые выполняют важнейшую государственную роль. И там, конечно, можно было бы, с моей точки зрения, достаточно быстро и эффективно поднимать зарплату до достаточно приличных уровней. Но что касается рыночного сектора, то у меня позиция здесь простая. Вообще зарплату надо зарабатывать. И если предприятие выпускает никому не нужные какие-то поделки, которые потом лежат на складе, почему там должны платить на этом предприятии рабочим какую-то даже минимальную заработную плату? С моей точки зрения, это абсолютно мы, Россия, от этого ничего не будет иметь. Мы никогда в этом смысле экономически развитой страной не станем. А если говорить об американской минимальной зарплате, то надо иметь в виду, что вот любят у нас сравнивать, да, вот в Штатах там средняя зарплата там 2500 долларов, а у нас там, вот только что Володя прочитал, там 9000 рублей, то есть там где-то 300 с чем-то долларов. Надо иметь в виду, что у них зарплата тратится вообще во многом на другие цели, чем у нас. У них количество страховок, которые надо выплатить, кредитов, которые они берут, несопоставимо больше, чем у нас. Поэтому давайте мы, конечно, она все равно выше, чем в России, очевидно, но давайте мы не будем как-то впадать в другую крайность, говорить, что это там какие-то сотни и прочие раз. И главное, я повторяю, в рыночном секторе зарплата должна быть заработана. Кстати, как и в бюджетном.
Знаете, хочу я все-таки немножко вот тогда отойти пока от цифр, хотя вернусь, и напомнить вам 92-й год. Вы тут несколько раз вспомнили слово «прожиточный минимум». Даже не столько вам, потому что вы это хорошо помните, а нашим слушателям. 92-й год, начало 92-го года, либерализация цен. Как раз тогда вот мой сегодняшний гость, господин Гантмахер, в созданном в то время Министерстве труда Российской Федерации, занял должность начальника управления уровня жизни и социальной поддержки.
И вот, разрабатывал вот этот проект.
И первое, что вы тогда предложили, я напомню слушателям, а может быть, некоторым и расскажу, потому что, может быть, не знают. Официально ввести в России черту бедности. Сделали расчеты и выяснили, что ниже черты бедности которые выводили для России еще в советское время, на начало 92-го года живет порядка 80% населения. Господин Гантмахер тогда вполне разумно он решил, что нет смысла вводить черту бедности для 80% и предложил ввести понятие «прожиточный минимум», который в тех условиях был не чертой бедности, а чертой нищеты. Ну, да, то есть он предлагал выбрать среди самых бедных и нуждающихся, самых-самых, и уже им оказывать помощь. Доложили вы тогда это Александру Шохину, он был министром труда и вице-премьером. Господин Шохин поддержал, и в 92-м году Ельцин подписал указ о разработке прожиточного минимума. Более того...
В марте 92-го года такой указ был подписан.
Да, в скобках было физиологический минимум. Я помню, какой шум поднялся тогда еще. Да. Не Дума была, а Верховный Совет. В общем, как только депутаты разработчиков не называли, сравнивали то, что они делают с концлагерем. Однако уже в конце апреля методика расчета вышла. Фактически она действует до сих пор. Но почему стала работать хуже? Почему?
Нет, ну, я бы сказал так. Принципы расчета прожиточного минимума действительно с 92-го года практически не поменялись. Ну, поменялись какие-то отдельные соотношения, поменялись какие-то элементы корзины, которые под прожиточным минимумом лежат, натуральные корзины. Но почему сейчас не стало хуже стало работать, я с этим не очень согласен. Потому что вот сейчас у нас... по расчетам, связанным вот с новой корзиной, которая только-только вот прошла через Государственную Думу, у нас около 20% населения имеет доходы ниже вот этого прожиточного минимума. Для каких-то расчетов, для каких-то очень отдельных, для какого-то очень отдельного анализа это полезно. Хотя за вот эти годы с 92-го мы уже многое другое понимаем, что бедность... она может быть оценена не только с точки зрения прожиточного минимума. Есть, например, понятие лишения. Да? Вот когда человек, например, не может своего ребенка отдать в хорошую школу, а у него, может быть, доходы денежные выше прожиточного минимума, а он живет в какой-то деревне, в каком-то маленьком городке, где школа окончательно развалилась. Или он не может получить качественную медицинскую помощь, потому что у него нет денег для того, чтобы сделать хорошую операцию, а бесплатную может ждать всю жизнь. С этой точки зрения, вот если мы говорим как бедность, как необеспеченность какими-то элементарными благами, ну, у нас, конечно, бедных больше, чем 18%. Это мы вот с этой точки зрения, ясность у нас определенная есть. Но прожиточный минимум, как и во многих странах, он работает. В Соединенных Штатах такой же принцип расчета черты бедности.
Наверное, вот на этот вопрос я попрошу вас уже ответить после новостей, но задам его сейчас. Как же так получилось, что если в 92-м году порядка 80% российского населения жили за советской чертой бедности, но если сейчас посмотреть на данные Росстата того же, насколько с 92-го года по 2006 увеличилось на душу населения количество автомобилей, холодильников, телевизоров и так далее, и так далее, и так далее, предметов, которые вообще в те времена... Да. были практически недоступны, потому что нужно было не только иметь деньги, чтобы их купить, но и возможность, чтобы их достать. Вот на этот вопрос как-то очень трудно мне лично найти ответ. А я самое могу... главное,
одну
что...
минуту, можно
самое показать? Главное, что почему-то у нас очень мало печатается статистических данных вот по поводу количество различных предметов на душу населения, что в Советском Союзе было, а сейчас почему-то нет.
Володь, если мы сейчас возьмем буквально 20 секунд советскую черту бедности, вот методику, которая была в 91-м году, то сейчас по этой методике, никто, конечно, не считает, но я прикидывал, у нас порядка 35-40% бедных. Остальные, да, остальные выбрались из этой черты. Было 80, стало 35-40. И вот вы говорите, покупки автомобилей, товаров длительного пользования, они все-таки сконцентрированы не на всем населении. Я думаю, слушатели это могут вам подсказать.
Но вот каким образом происходило это выбирание? Вот мне очень-очень любопытно все-таки услышать от вас ответ на этот вопрос. Но сначала я напомню слушателям, что сегодня в 10 часов вечера аналитический журнал «Время и мир», который проведет Ефим Фиштейн, тема его «Три года в Ираке, Америка в поисках выхода», независимые газеты в маленьких городах России, куда исчезла знаменитая Константинопольская библиотека, гражданская практика, регистрация однополых браков. А все эти темы сегодня в программе «Время и мир», 22 часа по московскому времени после новостей, повтор в 2 часа и в 10 утра. Ждет вас Ефим Фиштейн, а у нас программа «Время гостей» с Евгением Гантмахером. Прервемся мы буквально на 2 минуты на краткую сводку новостей середины часа. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Не менее 10 человек были ранены сегодня в центре Махачкалы, где была обстреляна машина головы Ботлихского района Дагестана Руслана Алиева. Тяжело ранен сам Алиев, пострадали его охранники и случайные прохожие. В центре Минска 4-е сутки продолжается акция протеста белорусской оппозиции. Ее участников арестовывают и избивают. В рядах оппозиции назревает раскол, и ее лидеры не могут договориться, продолжать ли акцию. В Испании террористическая группировка басков-сепаратистов ЭТО объявила постоянное перемирие. Заявление это было зачитано сегодня по радио и телевидению страны басков. Перемирие начинается с пятницы 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии и Казахстане. В Туркмении заниматься правозащитной деятельностью просто невозможно. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии Исмаил Хания. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приидор-Серба Миломира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. Президент Афганистана Хамид Карзай меняет министров. Как сообщают наши корреспонденты из Афганистана, назначен среди прочих новый министр иностранных дел. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня — доктор экономических наук, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Наш эфирный телефон 8-800-200-22-12. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент сюда — Радио Свобода. Адрес электронной почты — mail@radiodefis-svoboda.ru. Давайте сначала послушаем звонок из Москвы от Петра. Вот, а, может быть, он будет в тему, может быть, другую тему. Пожалуйста, Петр, в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Господин Гантмахер, вот 1998 год, перед дефолтом, я вот был мелким предпринимателем и работал только на внутреннем рынке. То есть сырье покупал внутри рынка, и внутри страны, и реализовывал продукцию тоже только внутри страны. Ну, условно говоря, примерно. Я зарабатывал $1000 в месяц, так предположим. После дефолта все это превратилось в $250-$300. У меня не стало хватать оборотных средств. Ну и, в общем-то, дело это заглохло. Закрылся завод, перепрофилировался, занялся просто торговлей. Вот скажите, пожалуйста, каким, по вашему мнению, должен быть оптимальный курс рубля по отношению к доллару? Потому что тогда я мог закупать за границей что-то и модернизироваться. Сейчас я не могу этого делать. Вот отсюда, кстати, и недоимки по зарплате в частном секторе, может быть. Спасибо вам за ответ.
Ну, понимаете, если вы хотите, чтобы я сказал какую-то цифру, да, вот там сейчас доллар по отношению к рублю колеблется где-то в районе там 28 рублей, видите, то туда, то сюда. Я конкретную цифру в такой стратегической перспективе назвать не могу. По очень простой причине, потому что я верю тем специалистам, с которыми мне приходится общаться, которые говорят, что если сейчас, допустим, некоторые горячие головы предлагают опустить доллар там до 15 рублей, да, то это вообще означает крах целых там секторов нашей экономики. Вообще. То, о чем я говорил. Тогда вообще импорт, я вам должен сказать, он будет у нас вообще везде. Вот. Тогда вот этот весь мелкий бизнес, который еще пытается что-то сделать, я имею в виду какие-то там товары народного потребления, как раньше это говорили, он вообще не будет иметь никаких шансов. И целые отрасли даже могут просто уйти в прошлое, и в России останется вот, знаете, как в Кувейте, там нефть есть, а все остальное вот за счет этой нефти покупается, начиная от воды и кончая там, я не знаю, там полотенцами для купания в бассейнах. Ну, поэтому я верю в то, что такой курс не должен быть. С другой стороны, конечно, и ронять рубль, чтобы он там стоил там 40 там, рублей за доллар, тоже, видимо, глупо. Вот. С моей точки зрения, должен быть определенный консерватизм, и вот вокруг вот этой цифры там 27, 28, 29, наверное, это все и должно колебаться еще, наверное, не один год. Мне так кажется. Иначе мы получим какие-то экономические катаклизмы, никому не нужные.
Я все-таки хочу вернуться к той теме, на которой мы остановились перед новостями. Еще раз тогда воспользуюсь я справкой Госстата. Реально располагаемые денежные доходы населения России – это доходы за вычетом обязательных платежей, то есть после налогов и так далее, и так далее. В феврале 2006 года выросли по сравнению с февралем прошлого года на 10%.
И очищены от инфляции.
Да. А по сравнению с январем этого года, в феврале выросли на 22,6%. При этом средний доход одного человека в России в феврале 2006 года составил 80 092 рубля. В общем, не такая большая сумма, хотя...
Не 80, а 8 тысяч.
8092 рубля.
Да, понятно. Ну, Володь, ну, прежде всего, вот эти колебания февраль-январь, я уже говорил. Вот учтите, что у нас январь мы половину не работали. И вот эти месячные колебания, соответственно, декабрь, конечно же, с точки зрения зарплаты и доходов, был какой-то совершенно рекордный. Поэтому здесь снова же вопрос не в месячных колебаниях, они во многом как бы случайные и нерепрезентативные. Вопрос снова же в распределении этих доходов. Вот я жду сейчас результатов, опубликования результатов госкомстатовского анализа, росстатовского анализа, как у нас распределяются вот эти доходы между различными группами населения. Вы знаете, есть такой так называемый фондовый коэффициент, то есть берется 10% наиболее как бы богатого населения, и вот средний доход этих 10% сопоставляется со средним доходом 10% самого бедного населения. Так вот у нас этот показатель потихоньку, но все-таки растет, и уже достиг 15:1 в прошлом году, 15:1. Что вообще, ну, это не считая того, что у нас, конечно же, значительная часть доходов скрывается, особенно, конечно, не показывают доходы многие богатые люди, и там, я думаю, реальное соотношение не 15:1, мне кажется, оно и 25:1, и 30:1, то есть такой, знаете, уже латиноамериканский, такой колумбийский вариант, и вот то, что это соотношение растет, несмотря на вот эти огромные доходы от нашего сырьевого экспорта, говорит о том, к вопросу об автомобилях и товарах длительного пользования, что плоды вот этого роста, они абсолютно неравномерно распределяются. И далеко не всем. Вот у нас, условно говоря, 20%, ну 18, 20% будем считать, это действительно бедные. У нас еще процентов 30 населения, это люди, которые в любой момент могут попасть вот в эту зону, ну, условно говоря, потеряли работу, да, или вот на заводе перестали платить зарплату. Все, они тоже могут быть в любой момент бедными. Это половина населения, по крайней мере, которая живет, вот как раньше говорили, от зарплаты до зарплаты и экономят каждый рубль, буквально каждую копейку. У них, конечно, для них, этих людей, покупка автомобиля, даже телевизора, это очень большая, мягко говоря, проблема. Да, остальная половина, особенно тех, кто ближе к высоким доходам, там действительно доходы растут быстро, они высокие, вы читали только что насчет топлива, энергетики и других отраслей, там действительно у нас потребительский бум, это правда. Но у меня беспокоит, что внутри вот нашей одной большой страны вот, есть вот эти две стороны, понимаете? Одна сторона живет, захлебываясь от тех денег, которые, купаясь, да, как вы сказали, в тех деньгах, которые идут, покупают на это...
Это не я, это мистер Паркер,
ну,
сказал.
Ну, мистер Паркер,
пускай хорошо. Он отвечает.
Да, да. А вот другая половина, вы знаете, она смотрит на вот эту первую половину и, в общем-то, как бы накапливает, по-моему, очень негативные чувства, потому что она этого сделать не может. Это очень опасная ситуация. Вот это очень опасная ситуация, надо об этом не забывать.
А, как я понимаю, что это скорее вопрос психологу, а не экономисту, но все-таки постарайтесь ответить, насколько люди, которые, ну, где-то находятся сейчас уже на грани, может быть, среднего класса тратят свои деньги, ну, как сказать, правильно. Потому что, как мне кажется, сейчас достаточно большая в России категория людей, которые очень хочет, пытается и, в общем-то, каким-то образом умудряется жить. Ну, как раньше говорили, непосредством, только это здесь речь идет не о дачах на Канарских островах. Вот, ну, вот человек может, условно говоря, купить «Жигули», а вот выпрыгивая буквально из штанов, покупают все-таки иномарку.
Ну, надо, Володь, надо не забывать, что если человек относится к среднему классу, у нас сейчас по расчетам, не такой он большой, но это порядка 20% людей нашего населения, он может взять кредит. Вы посмотрите, что сейчас творится. Сейчас идет бум на кредитном рынке, люди берут взаймы у банков как раз на покупку автомобилей. Вот видите, он, может быть, «Жигули» мог бы купить и так, но он берет кредит, чтобы купить, допустим, «Фольксваген». Потому что он понимает, что, наверное, эта машина
лучше. Не, ну, Volkswagen не хватит, на корейскую хватит.
Ну, корейскую, наверное, наверное. Вот, я как бы, я автомобилист, и эти вопросы для меня... Он берет деньги на то, чтобы построить ту же самую дачу, что-то купить там в дом. И это хорошо, это на самом деле очень хорошо. И вот это как раз то, что в отношении этих 20, может быть, даже немножко большего количества процентов начало распространяться. Мне это очень нравится. Это признаки как раз нормального, я бы сказал, такого цивилизованного рыночного образа жизни. Дай бог, чтобы остальные люди могли этим пользоваться. Так вот, проблема в том, что вот мы говорим сейчас об ипотеке, да? Вот самый важный вопрос – жилье. Всего 5% населения может взять ипотеку реально, потому что очень дорогое жилье, квадратный метр, и надо отдавать достаточно ежемесячно достаточно большую сумму, надо зарабатывать там 1000-1500 долларов, не меньше. Далеко не каждый в нашей стране может себе позволить, даже в топливно-энергетической промышленности, где, видите, средняя зарплата приближается к 1000 долларов, а там, значит, есть люди в этих отраслях, которые зарабатывают меньше. Вот надо всеми, я бы сказал, правдами и неправдами, ну, в хорошем смысле этого слова, делать так, чтобы у нас максимальное число людей могло вот, вот этим новым образом жизни, новым образом потребления воспользоваться. Вот тогда мы действительно достигнем настоящей, а не мнимой стабильности. Тогда люди будут заинтересованы в том, чтобы здесь ничего такого не случалось в России.
Сейчас все-таки вы полагаете, стабильность мнимая?
Я считаю, сейчас вот эта пирамида, если так себе представить, она стоит не на основании, она стоит на этом острие. Потому что, да, политическая жизнь тихая. Там, я думаю, что вряд ли что-то в ближайшие годы случится, что-нибудь там. Все эти, мы уже 100 раз повторены не мной, что угрозы каких-то революций оранжевых и так далее в России нет. Я с этим согласен. Но я боюсь другого. Я боюсь, что вот, вот это острие, оно почему? Потому что есть вот эти обиженные, обойденные вот нашим экономическим ростом большие группы населения. Целые группы, целые районы, где люди просто живут, вы знаете, вот, ну, вот, выживая, выживая. И кто знает, не дай бог, эти люди, не получив никакой помощи от государства, от общества, они же способны, к сожалению, на все что угодно. Смотрите, на выборах в местные органы власти, вот 12 марта, против всех, да, очень, так сказать, кандидат против всех очень большие успехи сделал. В некоторых регионах он на втором месте. Это, мне кажется, очень тревожно. Очень,
ну, чего его скоро секвестируют?
Ну, если, я понимаю, нет человека, нет проблемы. Я понимаю, но тем не менее, я не согласен. Проблема все равно останется.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Доктор экономических наук, научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. В гостях на «Радио Свобода» ведет программу Владимир Бабурин. 8-800-200-2212. Из Липецкой области у нас звонок. Евгений, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, здравствуйте. Я хотел бы задать такой вопрос вот про национальные проекты, 4 национальных проекта. Ну, там доступное образование, жилье. То, что на все эти 4 проекта выделяется 134,5 миллиарда рублей, да?
Ну, в этом году. В этом году.
Ну, в этом году, да. Я хотел бы задать такой вопрос, что можно сделать на эти деньги, на очень, так сказать, небольшие масштабы нашей Родины, хотя, допустим, вот эта прибыль одной из компаний газовых, мы не будем про нее говорить, она это гораздо больше, чем 134 миллиарда рублей.
Хороший вопрос. Сейчас его приходится достаточно часто, этот вопрос, обсуждать в разных аудиториях. Значит, тут есть несколько просто тезисов, которые я вот лично для себя уже выучил, выработал. Первое. То, что выбраны вот эти четыре направления, безусловно, никто с этим спорить не может. Это действительно очень острые наши проблемы. Их надо решать, и это правильно. Пункт два. Действительно выделены недостаточные деньги. В этом я с вами абсолютно согласен. Ну, если наш фактически бюджет смог купить компанию Сибнефть, по-моему, за 14 миллиардов долларов, да, то вот, ну, 160 миллиардов рублей выделено, я чуть-чуть вас поправлю, это порядка 5-6 миллиардов долларов, да, если так вот перевести. Конечно же, с моей точки зрения, я внимательно слежу за тем, как эти проекты реализуются. Для того, чтобы они действительно могли бы иметь какой-то длинный успех и привести к каким-то качественным положительным исходам, денег на них надо потратить существенно больше и, конечно, эффективно. Потому что сейчас и денег недостаточно, и, к сожалению, многие меры, сейчас просто нет времени это обсуждать, но многие меры, которые предлагаются, они неэффективны изначально. Потому что, к сожалению, проекты были, готовились в очень узком кругу, не было настоящей экспертной, я бы сказал, оценки этого, не было общественной экспертизы, не было дискуссии. И вот эти ошибки, они, конечно, неизбежны. Поэтому я с вами согласен, да. Надо в этих условиях, которые у нас сейчас есть, финансово-экономических, на эти проекты денег не жалеть. Надеюсь, в 2007 году, тем более в 2008 году, эта ситуация, может быть, есть какой-то шанс поправить. Хотя уже почти мне известно, что в 2007 году на их реализацию в бюджете 2007 года не будет выделено принципиально больше денег, чем это получилось в этом году. Это не очень хорошо.
И звонок у нас из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хотел бы восстановить все-таки историческую справедливость. 1992 год, это не было в период советской власти. Ну, вот, и если взять, конечно, то, что было при советском, то есть даже в 91-м году начало и 92-й год, это совершенно разное. Например, я выиграл в декабре 91-го года 600 рублей в спортлото, ну, вот, а получил ее в январе. Так вот, 600 рублей было в декабре, это были деньги, а в январе я смог купить только игру, знаете, такую авторалли для ребенка, и то заплатил еще 100 рублей дополнительно. Вот. Так вот, благодаря этому как раз 85%-то и стало нищих. Вот, а теперь у меня вопрос такой. Вот почему, значит, по сравнению с советским периодом, цены, зарплаты возросли где-то примерно в 30 раз. А цены возросли в 100, 200, 500 даже раз. И говорите, что у нас, например, все лучше и лучше мы живем. И второй. Ну, вот, почему у нас, например, за одну и ту же работу только в разных местах люди получают в 10 раз больше.
Угу. Ну, во-первых, 92-й год, никто, по-моему, здесь сейчас не говорил, что это советский период, я, честно говоря, не очень понял. Да, вопрос был в том, что применяли советскую методику расчета бедности, но уже в российское время. То есть, вот давайте это уточним, это первое. Второе, что касается... Вы абсолютно правы, что вот декабрь 91 и январь 92 абсолютно поменял масштаб цен. В 6 раз, насколько я помню, цены разом скакнули, что, собственно, и привело вот к этому массовому обнищению населения. Теперь вопрос, вы говорите, что вот там во сколько раз выросли цены, во сколько раз выросла зарплата. Я призываю не оперировать средними цифрами. Я не собираюсь, конечно, какие-то розовые картины рисовать, я, по-моему, никогда их не рисую, но получилось так, что у какой-то части населения, вот мы уже тут говорили в этой передаче, это и 20-30, может быть, процентов, у них все-таки доходы выросли больше, чем выросли цены. И эти люди сейчас могут, к счастью, себе позволить существенно больше, чем это можно было в советский период. Но трагедия в том, что у остальных действительно и зарплаты, и доходы выросли меньше, чем цены. И люди, значительная часть наших людей до сих пор действительно живет хуже, чем она жила в советское время. Вот это очень плохо. Поэтому давайте мы как бы вот это понимать и делать что-то, чтобы эту ситуацию, ну, это вопрос к нашему правительству, прежде всего, чтобы этот вопрос поправить. Теперь, что касается того, что люди, работая, делая одну и ту же работу, получают по-разному. Ну, снова же, давайте смотреть на конкретную ситуацию. Ну, в конце концов, учитель у нас на всей территории страны примерно одинаково получает, ну, не считая, может быть, каких-то губернаторских надбавок,
каких-то, ну, допустим, в Москве или там районных коэффициентов. Вы, наверное, имели в виду, допустим, там какую-то работу в рыночном секторе. Допустим, там электрик на одном заводе получает там 5 тысяч рублей, а на другом, ну, 50 тысяч вряд ли он может получать, допустим, 25 тысяч. Да, это возможный вариант, я считаю, что в этом ничего плохого нет, потому что, значит, то предприятие, на котором он получает больше, там менеджмент, если это частное, конечно, предприятие, менеджмент работает лучше, он смог обеспечить сбыт продукции, прибыльность этого завода, и слава богу, значит, те, кто получает меньше, пусть подтягиваются, пусть смотрят на, как говорили раньше, передовиков.
И еще немножко цифр. Может, я, конечно, перегрузил сегодня несколько передач, но уж больно цифры выразительные. Цены производителей промышленной продукции в феврале выросли 3,2%. Ну, не очень такая пугающая цифра. 3,2%. Давайте ее на всякий случай запомним. На потребительском рынке цены выросли на 1,7%. Продукция обрабатывающих производств подорожала тоже на 1,7%. Химическое производство 1,3%. Производство машинооборудования 1,5%. Нефтепродуктов
17,3%. Ну, мы все с вами прекрасно помним, как в конце прошлого года, когда рост цен на бензин стал уже угнетать очень многих, не только автомобилистов, а все поняли, что из бензина во многом складываются цены и на хлеб, и на сахар. Тогда правительство приняло срочные меры. Господин Христенко собрал у себя крупнейших, да, представителей крупнейших нефтяных компаний, в том числе тех, которые занимаются производством бензина. И они договорились, что рост цен будет заморожен до конца года, что и произошло. Но год кончился, и рынок берет свое. Тем более рынок монополизированный, когда нет реальной конкуренции. И вот то, что смогли сэкономить в конце прошлого года, это сейчас начинает проявляться полным ходом. И, кстати, сейчас снова идут разговоры о том, что правительство собирается произвести ровно такой же фокус, то есть снова собрать тех же производителей, сказать, ребят, ну, как бы, тем более у нас же скоро посевная, да, а, так сказать, там сельское хозяйство же потребует большое количество бензина, и на этом фоне, так сказать, может цена еще более вырасти. Вот, и я не исключаю, что такое, как бы, соглашение насильно добровольное с правительством будет в очередной раз заключено. Но, конечно, корень беды не в этом. А корень беды в том, что действительно нет конкурентного рынка, который позволял бы реально держать цены на каком-то более-менее приличном уровне и даже, может быть, в какие-то моменты их снижать. Производители крупные, их не так много, договариваются между собой, и фактически нам с вами все экономики все это дело диктуют. Поэтому эта ситуация очень тяжелая, и она характерна для всей нашей экономики на самом деле. Столкнулись же с этим, например, при строительстве жилья, да, вот в одном из национальных проектов, когда цены, смотрите, как зашкалили. Поэтому это наша большая экономическая беда, которая может нам еще очень, я бы сказал, сильно вылиться. Ведь если держать цены, сейчас, допустим, запретить, да? Ведь нет, ребят, вот цена на бензин такая и все. У нас через там, месяц-второй бензин пропадет. Из бензоколонок мы вернемся к советскому времени, когда это будет дефицит.
Ну, кстати, когда цены на бензин вот, господин Христенко велел держать, на бензоколонках были очереди. Бензин был, но были очереди. Да. Вот это свидетельство.
Ну, это все-таки вот этот период административного сдерживания цен был достаточно короткий. Но если это ввести на длинный период, то дефицит бензина в бензоколонках не только очереди, а потому что это были ожидания. А реального дефицита я вам гарантирую.
Звонок из Москвы. У нас Елена. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот по всем вашим объяснениям вроде бы получается, что вы вменяемый министр.
Извините, не министр, я работаю в своем собственном частном научном центре.
То есть тогда...
Это вопрос, значит, не ко мне, а господину Зурабову.
Да, я хотела как раз узнать, имеете ли вы доступ к телу? То есть вот нам же показывают, Кудрин туда ходит, Греф, Фродков, что-то там они нашему президенту...
Елена, понятен ваш вопрос? Нет, Евгений Шлемович не имеет доступа. Не более того, он один месяц был заместителем министра, но даже, по-моему, тогда не имел. Сергей Юрьевич из Петербурга, пожалуйста, я думаю, что это последний звонок.
Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Неужели... Вот прежде два вопроса. Можете ли вы назвать сразу название вашей докторской диссертации, которую вы защитили? Это первый вопрос. Я думаю, если вы защищали первую, ну вот честно, не кривя душой. И второе. Неужели вы думаете, что вот инфляция реальная, которую заявило правительство, она вот эти вот 10-12%, а не реальные 40-50%. Большое спасибо.
Ну, вообще-то, такой вижу подоплеку в вашем вопросе. Значит, докладываю, диссертацию защищал, докторскую и кандидатскую, кстати, тоже. Имею даже степень западную. Значит, диссертация докторская называлась «Экономические основы социальной политики». Она носила такой теоретический характер, и в этой диссертации я пробовал показать, какая должна быть экономика для того, чтобы у нас была эффективная и справедливая социальная политика. Но не буду пересказывать, это, наверное, нескромно, собственную диссертацию. Пересказывать. Многие, кстати, ее положения, как и положено ВАКам, я опубликовал в своих статьях. Поэтому, если у вас будет какое-то желание, можете в интернете это все поискать. А что касается вашего второго вопроса, то должен вам сказать, что здесь я с вами соглашусь. 10,9%, которые были заявлены по итогам прошлого года, это, конечно, как у нас иногда говорят, лукавая цифра. Помните, еще были такие, была такая знаменитая статья двух наших известных экономистов. Знаете, уже сколько лет прошло, это было еще во времена перестройки. Так вот, дело в том, что для как раз бедных слоев населения, которые потребляют очень ограниченное количество товаров из той огромной корзины, которая берется для расчетов инфляции по стране, там инфляция, по моим расчетам, была порядка 15, по некоторым сведениям, даже больше процентов. К сожалению, официально это никто не рассчитывает. Потому что туда, вот в корзину бедного человека входит, вы знаете, там мясо, там или особенно колбасы, на которые цены возрастали достаточно быстро, между прочим, овощи, между прочим, сахар тот же и так далее. Я не говорю уже о жилищно-коммунальных услугах. Поэтому, да, я с вами бы согласился, что, так сказать, 10,9% это, конечно, инфляция, которая, ну, скажем так, лежит на поверхности. На самом деле, надо всегда иметь в виду ситуацию, что она немножко другая.
Ну вот господин Жуков, вице-премьер российского правительства, именно сегодня заявил, что в марте инфляция снизится и, надеюсь, не превысит 1%, так как с начала года она уже превысила 4,5%.
Ну, то та инфляция по той корзине, которую рассчитывает Росстат, действительно, я склонен доверять этой корзине и Росстату, она действительно, наверное, в марте будет, это понятно, она в марте будет меньше, чем она была в феврале, тем более в январе, да, когда инфляция у нас достаточно сильно подскочила. Но проблема в том, что, например, мы знаем, у нас еще иногда бывает дефляция, да, вот, допустим, в конце лета, начало осени, когда у нас массовая продажа идет фруктов и овощей дешевых. Но в этом году была суровая зима, и у нас, скорее всего, дефляции не будет.
Обещают еще и засушливое лето, если
не дай бог, будет засушливое лето.
Уже обещают, что будет.
Плюс мы только что с вами поговорили про бензин. Поэтому, к сожалению, я бы сказал так, перспективы инфляции в этом году не очень радужные. И вот эти 8,5%, на которые правительство надеется, вряд ли это, ну, я, так сказать, не крупный специалист по инфляции, но я верю нашим экспертам. Я думаю, что будет, конечно, инфляция не ниже 10%. Примерно как это было по официальным данным в прошлом году.
Но, тем не менее, вот еще раз назову эту цифру. По итогам марта инфляция снизится, заявил Александр Жуков, и надеется он, что не превысит 1%. Ну, подождем некоторое время, пригласим Евгения Шлемовича еще раз, посмотрим, прав ли был вице-премьер. Хотелось бы, честно вам скажу, хотелось бы, чтобы он оказался прав. Напомню, что в 20 часов по московскому времени, то есть после сводки новостей, итоги дня в программе «Время свободы» подводит Андрей Шара, и главная тема выпуска. На центральной площади Минска продолжаются массовые протесты. Какова стратегия белорусской оппозиции? Итоги визита Владимира Путина в Китай. Сколь важны для Москвы и Пекина соглашения по энергетике? И шаманы Тувы против министра обороны и вице-премьера России. Почему Сергей Иванов никогда и ни перед кем не извиняется? Все эти темы представит Андрей Шарый в 20 часов 7 минут. А это была программа «Время гостей». Я благодарю доктора Евгения Гантмахера. Вел программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.